Возвращаемся сегодня к 10 главе послания Евреям, 10 глава. Этим утром мы читали с 19 по 25 стихи, и этим вечером мы сделаем то же. Евреям, 10 глава, стихи с 19 по 25. Весь отрывок является нашим текстом сегодня, но первую часть мы прочитали сегодня утром. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имя великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Аминь. Пусть Господь дарует свое благословение к чтению Его собственного драгоценного слова ради имени Его. Этим утром я уже подчеркивал, что основная тема этого отрывка Писания, та, которую мы обсуждали уже много раз из многих отрывков Слова Божьего, а именно, жить в свете того, что мы имеем в Господе Иисусе Христе. Павел располагает весь отрывок очень просто и прямолинейно. Он говорит, имея, братья, дерзновение или уверенность относительно Христа, Христа, входящего во святилище, имея эту уверенность и имея великого священника над Домом Божиим, это то, что мы имеем. Теперь он говорит, вот что мы должны делать. Давайте. Я уже говорил, что эта фраза, или лучше сказать приказ, звучит 13 раз в нашем английском переводе послания евреям. Я бегло прошелся по ним этим утром. Вся сила этих заповедей заключается в том, чтобы то, что мы поистине знаем, было бы воплощено в жизни. Если то, что ты знаешь, не управляет тем, что ты делаешь, тогда что-то не в порядке либо с твоим знанием, или, скорее всего, с твоим сердцем. Что-то не так. Настоящее духовное понимание библейской доктрины это самая практическая в мире вещь. Мне кажется, я слышу басни, когда проповедники говорят, что они не проповедуют доктрин, но проповедуют практические вещи. Если вы не проповедуете великой истины, то в ней нет ничего практического. Нет ничего практического в практических семинарах и так называемых служениях учения, в том, как сделать это, и как сделать что-то другое или еще что-либо, если это прямо не истекает из понимания Евангелия Иисуса Христа. Это великая истина Писания, которая ведет нас к великим делам, к святой жизни и на самом деле к творению Твоего, что Бог хочет, чтобы было сделано таким образом, как Он хочет, чтобы это было сделано, и по тем причинам, которым Бог хочет, чтобы это было сделано, и все для Его вечной славы. Итак, отрывок, который мы прочитали, разделен на две части. Этим утром мы говорили о житии в свете того, что мы имеем во Христе. Что касается нашей смелости, жизни в уверенности, есть вещи, в которых мы можем быть уверенными. Павел дает нам две великие вещи, которые он упоминает. У нас есть уверенность о вхождении во святилище, вхождении на небо. И это начинается с нашего Спасителя, который в своем теле вошел в небесах, к самому престолу Божию. У нас есть уверенность, что Иисус не в могиле. У нас есть уверенность, что Его кости не рассыпались в пыль. У нас есть уверенность, потому что Он не является вымыслом чего-либо воспаленного воображения. У нас есть уверенность, что Он не является продуктом некой теологической школы. У нас есть уверенность, что Сам Христос Божий, Сын Божий, воскрес из мертвых и вошел на небеса, вошел в самое святое святых и воссел одесную величие Божие на высоте. У нас есть уверенность в том, что Христос сделал. У нас есть уверенность в том, что Он совершил это силой Своей крови. У нас есть уверенность в том, что Он сделал это для нас. Я постарался очень просто и кратко этим утром истолковать это прекрасное утверждение, что Он открыл для нас. Слово «открыл», «освятил» просто несет в себе смысл открытия. В английском слово «открыл», «освятил» имеет значение святости. И, конечно же, не без этого Христос открыл. Но глагол здесь означает просто, что Он открыл путь. Он вошел прежде нас. Он был великим первопроходцем. Он является великим лидером нашей веры. И у нас есть уверенность в том, что когда Христос вошел на небеса, Он сделал это, как говорят богословы, человеком, открытым для всех. Он сделал это на языке более понятном для нас, как глава завета. Он сделал это как наш представитель. Он вошел, давая нам уверенность в том, что то, что Он сделал, откроет нам путь. Это новый, новопроложенный путь. Моисей не мог этого сделать. Очень важно, как прообраз, когда вы читаете Ветхий Завет. Моисей вывел народ из Египта, и он подошел к границе обетованной земли. Моисей не мог туда войти. Это был не Моисей, который вел Израиль в Ханаан. Это был Иисус Навин, что на иврите идентично Иисусу. Вы увидите, что это переведено также, так даже в послании евреям, 4 главе. Итак, здесь мы имеем новый путь. Новопроложенный путь. Буквально новоубитый путь. Путь к жизни, которым мы можем следовать за Христом. Как же мы следуем за Ним? Вот наша уверенность. Он вошел. Как? Некоторые модернисты, либералы, другие неописываемые мной здесь люди, скажут, что Он воскрес духовно. На самом деле, Он вовсе не воскресал из мертвых, но для наших пунктов, для нашего теологического удобства, он воскрес духовно, почти как пар, вылетающий из гробницы. В таком смысле он вошел на небо. Чепуха. Абсолютная чепуха. Он вошел телесно на небо силой своей крови. Павел говорит, имей дерзновение. У нас есть уверенность. И мы поступим так же. Откуда мы знаем, что воскресение существует? Иисус воскрес из мертвых. Вот откуда мы знаем. Откуда мы знаем, что искупленные воскреснут из мертвых и будут соединены телом и душою со Христом? Потому что Христос воскрес из мертвых, соединенный вместе телом и душой, и вошел на небо. Откуда мы знаем, что вся церковь Иисуса Христа, искупленная Господом, будет вечно прославлена с Ним? Потому что Он прославлен. У нас есть уверенность относительно Иисуса Христа. Он вошел, и мы вошли также. У нас есть уверенность, что Он наш великий первосвященник. У нас есть уверенность в том, что Он наш ходатай. У нас есть уверенность в том, что Он молится за нас, что Он приносит Свою кровь за нас. У нас уверенность, что Он наш адвокат, что Он вступает за нас пред престолом Божиим. У нас есть уверенность, что Он там, чтобы остановить всякий голос обвинения, который может подняться против нас, или уже поднялся против нас. У нас есть уверенность в том, что Он держит наше дело, принося нас, покрытых заслугами Его праведности, пред троном Божиим. У нас есть уверенность, что Он гарантирует наше прибытие в славу. Предтеча не был бы предтечью, если бы не было следующих за Ним.
Вождь нашего спасения был бы обездоленным без тех, кого он спас. Голова без тела была бы вечным ужасом. Он не будет там без своих людей. Великая первосвященническая молитва Спасителя достигла своей кульминации в этой просьбе, когда он сказал: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они, были со мной». И у нас есть уверенность в том, что Он является нашим великим первосвященником. Вот каким образом Павел развивает этот отрывок. Теперь к чему же это все ведет? Он говорит, ввиду всего того, по существу мы должны позаботиться о трех основных ответственностях. Это дерзновение и уверенность должны вести к поведению и поступкам. Итак, сегодня мы приступаем к поступкам. Мы призваны жить, мы не призваны быть обозревателями жизни. Позвольте мне донести это для вас, особенно до молодых христиан, потому что дьяволу нравится играть с умами не только молодых христиан, но в особенности молодых христиан. Ему нравится говорить вам: «Ты видишь, это большой мир там снаружи, это жизнь. Там прекрасная жизнь, там яркие огни, там замечательная жизнь, и ты пропускаешь все это. И вот ты здесь, потому что ты спасенный, и ты не можешь курить, не можешь пить, не можешь танцевать, не можешь играть в азартные игры. Все, что он не говорит тебе, это ты не можешь войти в ад. Это все. Да, не проблема. И все же так прекрасно. Но ты не призван сидеть просто обозревателем на обочине жизни. Ты призван жить с избытком, жить в полноте Христовой, жить в радости Господа, жить в силе Божией, жить в святости, жить счастливо. Счастье кажется таким редким товаром, даже среди многих исповедующих христиан. И позвольте мне предположить, что причина редкой счастливой жизни среди христиан в том, что среди христиан редко встретишь святость. Старые пуритане говорили о том, что глупо делать счастье своей целью. Пусть святость будет твоей целью. Пусть это будет твоей целью, потому что счастье для христианина является побочным продуктом святости. Ты призван жить. И ты призван жить в свете того, что ты знаешь. То, что ты знаешь, должно руководить твоим мышлением. Это должно руководить твоим выбором. Как же мне выбрать?
Знаете,
в большинстве случаев есть очень простой ответ на это. Я понимаю, что есть некоторые запутанные ситуации, в которых тебе нужно смириться перед Богом и ждать перед Богом, пока Он не даст водительства. Но для больших моральных жизненных выборов есть очень простой и прямолинейный способ узнать, как мне жить, что мне делать. Поставь Христа, распятого на кресте, посередине картины. Теперь приходит искушение. Иди сюда. Поставь Христа посреди креста, прямо посредине той ситуации или картины. В свете Голгофы, в свете того, во что я верю о Христе. Нужно ли мне идти туда? Нужно ли мне заниматься этим? Должен ли я быть увлеченным еще во что-либо? И вы увидите, что во многих случаях ответ станет очень и очень прост. Мы призваны жить не в рабстве. Не в рабстве. Мы призваны жить в благословении. Мы призваны жить в святости. Но я скажу вам, что трагедия в том, что так многие из Божьего народа пали под давлением лжи этого мира, и это приходит в церковь. Это приходит в реформированные церкви. Христианская свобода — это значит быть настолько похожим на этот мир, насколько это только возможно. Доктор Бики сказал мне, когда он был здесь, что проблема была в том, когда он ездил между реформатами, что они не отказывались себе ни в чем. Нет такой вещи, как отказать плоти. Ее просто не существует. Просто дай себе волю. Вот как на самом деле дела обстоят. Это грустно. Потому что Божий народ впадает в ложь, что не жить так, как этот мир, значит жить законнически, жить в рабстве. С каких пор жить в свете Евангелия, жить в чистоте, веруя во Христа, с каких пор это стало рабством? Святость для христианина — это свобода. Если вы спасены, то в вашей душе есть желание. Я хочу быть святым. Если ты не хочешь быть святым, ты не спасен. Вот так вот просто. Вы не желаете быть святым. Если нет склонности быть святым, это потому, что твое сердце не было обновлено. Вам нужно спастись. Но если ты спасен, что-то внутри тебя, это обличит тебя, когда ты не являешься святым. Это обличит тебя в твоих промахах, в твоих грехах. И будет нечто внутри тебя, что будет звать тебя, тянуть тебя, дергать тебя и показывая тебе на святость. Почему? Потому что такова воля Божия, даже освящение ваше, даже ваша святость. Это воля Божия. Так много людей суетятся, думая, как мне узнать волю Божию? Воля ли Божия для меня делать это или то? И они ходят кругами, думая, стоит ли им надеть сначала правый или левый ботинок с утра. И вместе с тем они забывают главное, что воля Божия есть освящение. Вот воля Божия. Конечно, есть особое руководство служения для отдельных христиан. Я, конечно же, не буду этому противоречить. Но я говорю, давайте вернемся к основам сперва. Давайте сперва вернемся к фундаментальным вещам. Мы призваны жить. И мы призваны жить согласно тому, во что мы верим. То, во что мы верим, руководит нашим мышлением, руководит тем, что мы желаем. Это должно руководить тем, что мы делаем. Это должно руководить тем, как мы это делаем, и причинами, по которым мы это делаем. Итак, мы призваны жить в свете того, что мы знаем об Иисусе Христе. Поэтому у нас есть уверенность. Так у нас есть великий первосвященник. Итак, что же нам делать? Павел говорит, что есть три вещи, которые нам нужно делать. Да приступаем, будем держаться и будем поощрять друг друга. Казалось бы, это легче всего исполнить, не так ли? Пока не доберешься до деталей. Да приступаем. Это верующий перед Господом. Это его поведение перед Богом. Будем держаться. Это верующий в мире.
And let us provoke one another.
И будем поощрять друг друга. Это верующий в церкви.
But it's not just the believer.
Но это не просто верующий индивидуально.
Individually. I choose that for simplicity.
Я избрал это для простоты и для личного применения.
Let us.
Это да приступаем, то есть мы.
The body politic.
Имеется в виду политика тела. Это тело верующих. Это группирование Божьего народа перед Богом, в мире и в их личном собрании. Итак, он говорит, да приступаем, стих 22. В свете того, что у нас есть, то дерзновение, та смелость, что у нас есть, та уверенность, которой мы наслаждаемся о Христе, великий первосвященник, которого мы имеем, Отецную Бога. В свете этого, да приступаем. Да приступаем куда? Это значит приступать. Приступать. Вот простой смысл глагола. Давайте приступим. Приступаем к кому? Евреям 4 глава, 16 стих говорят нам, является выразительным ответом на это. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Да приступаем, да приходим, да приближаемся к престолу благодати. Да приходим к Богу индивидуально. Да приходим к Богу. Знаком верующего является то, что он молится. И мужчина или женщина, которые не молятся, самоуверены в уверении себя в том, что они верующие. Когда Савл Тарсянин был спасен, Бог проговорил к Анании, и он сказал ему о том, что нужно идти к Савлу Тарсянину. И Анания был сильно испуган. Он подумал, что Бог ошибся. Господи, ты посылаешь меня к Савлу Тарсянину? Неужели ты не слышал об этом человеке? Подумайте, как это глупо было. Господи, это человек, который преследовал твоих людей. Это человек, который пришел в Дамаск, чтобы погубить нас. И ты просишь, чтобы я пришел к нему и открылся. Господь ответил, вот, он теперь молится. И Анане не нужно было еще одного доказательства действия благодати на сердце Савла Тарсянина. Вот, он теперь молится. Если вы имеете Христа как вашего предтечу, вошедшего в небеса, если вы имеете Христа как вашего великого первосвященника, позвольте сказать вам, молиться — это настолько же естественно для вас. Я не говорю, что это настолько же легко всегда, но это естественно для вас молиться. И молиться — это настолько же необходимо для вас, как дышать. Многие из вас знают это по опыту, что иногда даже дышать становится трудно. Но если ты хочешь жить, ты должен делать это. Это естественно и необходимо приближаться к Богу. Но, как я уже сказал, это для церкви. Это знак церкви. Это знак христианской церкви. Конечно, есть различные знаки. Реформаты любят акцентировать тот факт, что знаком настоящей церкви является чистая проповедь Евангелия, Слово Божие, управление сакраментами. Позднее добавили третий элемент. Он с самого начала не был хорошо проработан, и это было раздаяние наказания по Писанию среди верующих. Это все совершенно верно. Ни к чему не могу прицепиться здесь. Но все же, я думаю, жалко, что они не остановились, чтобы добавить знаком живой церкви, церковь, которая знает, что значит молиться. Молиться. Да приступаем. Мертвое воскресное служение начинается с мертвых молитвенных собраний. Механическое, ритуальное, пустые представления за кафедрой и на скамьях начинаются с проигрыша в молитвенной комнате, призывом Божьим к Божьему народу индивидуально и совместно является молиться. Конечно, временами это будет трудно. Вас может поджимать время, у вас может быть 101 вещь, которую нужно сделать, но позвольте мне сказать вам, когда вы живете в этом мире, нет ничего более важного, чем дышать. Вы не говорите, не могу дышать сегодня. У меня другие дела есть. Окружающие подумали бы, что вы сошли с ума, если бы подобным образом говорили. И точно так же мы не имеем права говорить. Мы не можем молиться сегодня. Мы заняты делами. Вы должны быть человеком молитвы, если у вас есть эта уверенность и этот великий первосвященник. И если мы, как церковь, на самом деле верим тем вещам, в которые мы говорим, что верим, то эта церковь должна вернуться, я говорю вернуться, потому что во многих случаях было ужасное отступничество среди нас. Эта церковь должна вернуться к тому, чтобы быть молящейся церковью. Итак, не подходите ко мне и не говорите, проповедник, я все еще молюсь дома, я рад верить этому, но это не сказано просто к отдельной личности, это сказано всему телу. Да, приступаем. И в жизни церкви нет ничего более важного, чем когда Божий народ совместно, в свете того, во что они верят, приходит для того, чтобы приближаться к Богу. Мы приступаем, приближаемся к Нему, как к тому, с кем мы были примирены кровью Его Сына. Если мы знаем, что Христос вошел в небеса, если мы знаем, что Христос наш великий первосвященник, тогда ничто не должно препятствовать нам приближаться к Богу. Ничто не должно уничтожить молитвенное собрание церкви. Позвольте мне подчеркнуть это. Ничто в вашей жизни, ничто в моей жизни не является настолько важным для этой церкви или для нашей части в работе и в свидетельстве Божьем, как молитвенное собрание, времена, когда церковь собирается, чтобы прийти к Богу. Бог говорит, вы верите всему этому? Да, приступаем. Давайте вместе приблизимся. Не оставьте это для кого-то еще. Да, приступаем. И давайте сделаем это с искренним сердцем. Не просто в теле прийти, а самому быть на расстоянии в миллион миль в уме. Не просто механически, но с искренним сердцем. Когда ты чувствуешь побуждение к этому, или когда не чувствуешь побуждение к этому, когда тебе хорошо, когда тебе плохо, когда у тебя хорошо, когда у тебя хорошее, или когда у тебя плохое настроение, когда обстоятельства славные, когда обстоятельства плачевные. Все же, давайте придем и будем приближаться к Богу с искренним сердцем. Искренним сердцем, как Господь Иисус сказал, в духе и в истине. Может быть, у вас нет великих способностей нанизывать слова вместе в публичной молитве. Некоторые из самых колоритных молитв — это одни из самых бессильных. Хотя это не всегда так, согласно лингвистических способностей, которые Бог дает людям. Все, что я хочу сказать вам, это то, что вы можете быть или не быть способным молиться публично, как другие люди. Это не то, как вас просят молиться, что вам сказано, как от вас требуется молиться. Это с искренним сердцем. Человек смотрит на внешний облик. Человек обращает внимание на слова, которые доходят до его барабанных перепонок. Бог смотрит на сердце. Что Он хочет от меня и вас? Это искреннее сердце. Сердце, которое было искренним. А что же это за сердце, которое искреннее? Давайте уясним это сегодня. Давайте уясним это. Давайте не будем прятаться за множеством жаргона. Если человек говорит, я верю в это, и последствия того, во что он верит, вышеописанные, но он не делает этого вовсе или очень мало. Искренен ли он в своем исповедании? Исповедание того, во что он верит? Это просто. Искренность. Простота сердца. Я верю в это. Поэтому я так поступаю. Да приступаем с искренним сердцем. Да приступаем с полной верой. Я думаю, что Джон Оуэн, великий пуританский богослов, был прав здесь, когда он выразил свое мнение. Здесь не идет речь о полной уверенности в твоем спасении. Он не это здесь имеет в виду. Я хотел процитировать Джона Оуэна, но я не хочу потратить последующие 10 минут, объясняя, потому что язык немного устаревший, хотя мысль, несомненно, достойна принципа пуританских богословов. Но если бы я мог хотя бы пересказать своими словами то, что говорил Оуэн, то с полной верой, значит, в состоянии, когда наши души и наши совести полностью удовлетворены, и Христос, Его священство, оно реально и имеет власть дать нам принятие или одобрение Божие. Другим словами, мы возвращаемся обратно к идее дерзновения, уверенности. Здесь говорится, если ты приходишь с дерзновением, с полной верой, это не есть полная уверенность, приходящая от того, как ты молишься или о чем ты молишься. Это полная уверенность, то есть вера, центр которой находится во Христе. Мы полностью уверены в нашей совести, в нашей душе, что Христос — реальный священник. Он могущественный священник, и Он эффективно дал нам принятие у Бога. И когда ты уверен в этом, вот как ты приходишь. Видите ли, этот молитвенный труд может доставить нам столько проблем. То, как мы себя чувствуем. Говорю «мы», потому что у меня нет прививки от этого. Я в той же лодке, как и все остальные. И вы знаете, о чем я говорю. Что происходит, это следующее. ты становишься на молитву, а ты не выспался. Тебе трудно, тебе тяжело даже не засыпать или даже вместе мысли соединить, две мысли соединить. Я могу сказать об этом с ожиданием. Когда наступает понедельник после трудностей воскресного дня, я действительно нахожу это трудным связать две мысли вместе. Но это не является основой молитвы. Основа молитвы является следующая. Давайте сконцентрируемся на следующем. Христос — реальный священник. Он привел меня в место, где Бог принимает меня. Мне не надо быть способным убедить Бога принять меня. Христос сделал это для меня. Теперь, отдыхая в Нем, я прихожу с той уверенностью. Теперь перед нами две весьма важные фразы. С полной уверенностью веры, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистую. Ссылка на ветхозаветные ритуалы, но с очень новозаветным применением. Пожалуйста, потерпите меня, пока я объясню это. Эти две фразы используют части глагола, которая называется «перфектное причастие». Если это значит много для вас, аллилуйя. Если же это ничего для вас не значит, аллилуйя. Пусть это не беспокоит вас. Я говорю это для следующей цели. Использование этого времени говорит нам, что эти два действия, окропление наших сердец от порочной совести, омытие наших тел водой чистой, это неповторимые действия, которые имели место в прошлом, но их эффект удерживается и продолжается постоянно. Вот сила всего того, что здесь сказано. Итак, теперь мы должны приступать, потому что наши сердца окроплены от порочной совести. О чем здесь идет речь? Можем пойти опять к началу главы Евреям, 10 глава, и мы найдем, что это значит. Стих 2 говорит о жертвах Ветхого Завета. «Иначе перестали бы приносить их». Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Он говорит, если бы ветхозаветные кровные жертвы исполняли функцию оправдывания грешников, то тогда бы они никогда не повторялись, потому что в совести была бы проведена окончательная работа, вина была бы удалена. Это описание оправдания. Итак, что же Павел говорит нам теперь позднее в главе? Что нам нужно приступить к Богу, потому что наши сердца окроплены от порочной совести. Мы были оправданы. Это один из главных ключей к молитве. Молитесь на основании вашего оправдания. Это один из великих уроков, который нам нужно выучить. Но после он говорит, что нам нужно приближаться, потому что наши тела омыты водой чистую. Многие комментаторы видят здесь ссылку на крещение, что через крещение мы приходим к публичному исповеданию нашей веры во Христа. Мы отрезаем себя от мира, мы отдаем себя Богу. Так они видят ссылку на крещение здесь. Но в послании Титу 3 главе, 5 стихе, Павел дает нам свое собственное толкование, и он называет его «банью возрождения». Видите ли, это омовение в Ветхом Завете было освящающим омовением. И когда Петр говорит о Духе Святом, освящающем нас, 1 Петра, вот как он начинает. «Избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию, окроплению кровью Иисуса Христа». Здесь работа Троицы. Это освящение от Духа не является постоянным переживанием верующих, которое мы имеем ныне, по крайней мере, не в первую очередь, а не принципиально. Чем это является? Это является тем, что это начальная работа Духа Святого, освящение нас посредством бани, омытие возрождения, приводя нас к жизни в Иисусе Христе. Итак, он говорит следующее. «Вы — новое творение. Вы были рождены свыше. Вы были возрождены. Дух Святой пришел. Он произвел радикальную работу в нас. Одним единственным действием Он отделил вас от огромного куска потерянного человечества. Итак, христиане, я хочу, чтобы вы поняли, что Он говорит. Освящение подразумевает отделение. Оно также подразумевает святость. Но в Библии мы встречаемся с идеей отделения. Когда Дух Святой пришел и возродил тебя, Он отрезал тебя от безбожной толпы. Он отделил тебя от той огромной массы испорченного человечества. Теперь Павел говорит, да приступаем. Бог совершил эту великую работу для нас. И в свете того, что Он сделал для каждого из нас в отдельности, в свете того, что Он сделал для нас как церкви, поэтому давайте входить как новые творения во Христе Иисусе. Я опять сошлюсь на Джона Оуэна. Опять же, простите меня за то, что не цитирую его. Я могу процитировать, но я лучше перескажу вам лучше своими словами, что он говорит. Я сказал, что это не повторяющееся переживание. Освящение, прежде всего, или в основном заключается в том деле Божьем, когда Дух Святой отделяет нас при возрождении, но результатом этого является непрерывное переживание. Он приводит вас к жизни, чтобы вы могли жить этой жизнью. Он отделяет тебя, чтобы ты мог жить отделенной жизнью. И Джон Оуэн пошел дальше, говоря, что для того, чтобы нам быть подготовленными, приблизиться к Богу, нам нужно сделать соответствующее приготовление. Позвольте мне здесь остановиться. Вот где отдельные люди из церкви заблуждаются. Христиане приходят, может быть, они вываливаются из кровати с утра и говорят свои молитвы автоматически. Они приходят после тяжелого дня. Они стараются помолиться, не задумываясь, автоматически. Должна быть соответствующая подготовка. Вот почему я думаю, что нам нужно поженить, соединить, то есть слово и молитву. Никогда не отделяйте ваших молитв, ваших слов к Богу от слов Бога к вам. Вот почему в четверг вечером я всегда открываю Библию перед тем, как мы придем к престолу благодати. Позвольте сказать вам, просто небольшое понимание с точки зрения проповедника. Это самое тяжелое собрание на неделе, которое проповеднику нужно вести и проповедовать. Оно разительно отличается от других. На всех других служениях проповедь — это высшая точка собрания. На том же собрании проповедь — это просто вести людей к настоящей высшей точке собрания, где люди могут прорваться к Богу в молитве. И я скажу вам из многолетнего опыта проповедников, которым уже за 50, они знают, как правильно, которые знают, как правильно вести молитвенное собрание. Это очень важно. Почему нельзя просто собраться и помолиться? Нужна подготовка сердца, нужна подготовка души, нужна подготовка разума. Наши мысли должны быть поставлены на рельсы Слова Божьего. Поэтому Оуэн говорил, что если мы будем подготовлены к тому, чтобы прорваться, приблизиться к Богу, тогда нам нужна соответствующая подготовка. Как этого достигнуть? Так вот, нам нужно свежее переживание силы Христовой крови, очищающей нас. Нам нужно осознать, что есть очищающая сила в крови Христа. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Это истинно по отношению ко мне как личности, и это также истинно по отношению к вам как личности. Это также истинно по отношению к нам как церкви. Если вы затаили горечь, разделение, злые мысли, присваиваете злые умыслы людям просто потому, что вы произвели их в вашем воображении, характеризуете ими других людей Божьих, отделяете себя, критикуете, придираетесь, вы пашете свою борозду, Так что вы едва ли являетесь частью собрания вовсе. Это грехи. Серьезные и ужасные грехи. Ранее в этом году, или ближе к концу прошлого года, я забыл, как бы там ни было, несколько месяцев назад, я говорил на молитвенном собрании из Ефесянам 4 главы, и я сохранил это как молитву моего сердца к Богу за это собрание. Повторно в последующем месяце есть четыре великие вещи, которые Бог должен сделать для нас. Боже, да освети нас. Боже, объедини нас. Боже, умножь нас. И Боже, наставь нас. Это четыре великие вопроса, с которыми мы должны прорваться к Господу как церковь. Мы должны быть готовы прорваться к Господу. Чего это будет мне стоить прорваться к Господу? Он говорит, да приступаем, да приближаемся. Пусть ничто не удержит тебя. Пусть не будет пропасти между тобой и Господом. Да не образуется глубокое ущелье между нами, как церковью и престолом благодати. Давайте не будем забывать место молитвы. Давайте не будем остывать относительно молитвенного места. Да приступаем к престолу благодати. Это наша жизнь перед Господом. Это поведение, которое должно исходить из нашего дерзновения. Вот дела, в которые должны бить ключом из того, во что мы верим. Вторая вещь — это будем держаться. И я буду намного более кратким здесь. Он говорит, будем держаться, стих 23. Будем держаться исповедания и упования неуклонно. Вот это верующий перед миром. И я хочу сказать нечто. Здесь немного мистифицировано. Нет ни одного греческого манускрипта, известного людям, где сказано об исповедании вашей веры. Перевод короля Якова переводит это место по-своему, уникальным образом. И мне кажется, я знаю почему, я не буду углубляться в причины, почему они так поступили. И некоторые комментаторы считают, что они правы, поступая так. Но греческий текст просто говорит нам дословно. Исповедание или вероисповедание нашей надежды. Вот слово, которое используется, слово «надежда». И вот здесь он говорит, давайте будем держаться надежды, которую мы исповедали. Давайте будем держаться ее неуклонно, потому что верен обещавший. И в чем же наша надежда? Наша надежда, я много уже времени провел на этом, об этом. Наша надежда в том, что Христос вошел телесно на небо, и таким образом Он открыл путь для нас, и мы также войдем. Это наша надежда, посредством Его крови мы войдем, как Он вошел. Мир высмеивает нашу надежду на воскресение, но христиане исповедуют это. И каким бы ни было сопротивление, как я уже сказал этим утром, христиане из евреев были под напряженным сопротивлением. Каким бы ни было сопротивление, Павел говорит, держитесь, будем держаться той надежды, которую вы исповедали. Это важно для нас, держаться той надежды. Мы живем в мире, который лишен надежды. Давайте будем откровенными. Политики в это время года будут обещать все возможное под солнцем. Единственная вещь, которую они могут дать этой стране, это сделать все еще хуже. Это единственное, что они могут дать. Если это звучит пессимистически, ну, это потому, что это правда. Это действительно пессимистично. Вы смотрите на западный мир, и вы смотрите на цивилизацию в ее предсмертных конвульсиях. Несмотря на то, что они обещают, они не в силах выполнить этого. Мы живем в мире, в котором дефицит надежды. Да, есть много дебатов, но не так много причин для надежды. Вы смотрите на жизни людей. Почему людям нужно этот кайф наркотиков? Почему Почему людям нужно увлекаться алкоголем? Потому что жизнь безнадежна без этого. Что случилось с семьями? Они без надежды. Нигде нет достаточно надежды. Но у христиан есть надежда. И это то, что у нас есть, и то, что нам гарантировано во Христе, что дает хребет христианину, что дает смысл его жизни, что дает силу к его существованию, и которое помогает ему двигаться вперед и держать свой взгляд на высшие цели. Видите ли, если вы в мире, каким бы темным и прогнившим ни был этот мир, это лучшее, чего неверующий может ожидать. Это самое лучшее, что у него когда-либо будет. И потому, когда вы видите все страдания, и смятение, и все беззаконие, и все зло, и все глубочайшее разочарование, это единственное небо, которое неверующий когда-либо познает, потому что после смерти находится ад и вечное озеро огненное. Но не так для христианина. Это завеса страха, но лучшее впереди. В этой жизни, о присутствии Христа, реальность Христа, радость Его присутствия, утешение Его присутствия, уверенность, что все под Его контролем, знание, что Он делает все хорошо. И после этого я знаю, что могу положить свою голову на подушку, если я умру, и буду вне тела. Я буду вне тела, но слава Богу, водворюсь у Господа. Это надежда. И эта надежда, говорит Павел в Евреям 6 главе 19 и 20 стихах, это надежда, это якорь для души. Ты как маленький корабль, который находится в огромном океане. Ветры бушуют, волны яростно захлестывают и бросаются на тебя, пытаясь разбить тебя на куски. Но у тебя есть якорь, который хранит душу. Надежда. Вот якорь. Это якорь. Теперь переменим метафору немного, но все же продолжая говорить о надежде. Павел говорит, держитесь твердо. В греческом это означает то же, что и в английском. Держи это. Держись этого. Есть другие случаи, когда у нас есть слово «держитесь», и оно выражено другим словом, и оно означает «ухватись силой, властью сделай это». Здесь не то слово используется. Вы уже ухватились, держитесь за это. Держитесь твердо за это. Это то слово, которое используется для того, чтобы обозначать держание головы овцы ухватом в желаемом направлении. Вот что он говорит. Держись, продолжай держаться. Видите, в чем вся штука, что мир и дьявол будут пытаться заставить тебя сдаться, сделать тебя настолько же безнадежным, как все остальные, стать полным горечи и разбитым в сердце, побежденным в духе. Сдавайся, он говорит. Не стоит бороться. Это не стоит того. Каким-то образом мы поверили в то. Я опять же говорю, мы не должны иметь беспокойства, не должны иметь проблем. Если бы мы были бы примирены с Богом, не имели бы всех этих проблем. И где же в Библии об этом сказано? На самом деле, в Библии сказано прямо противоположное. Скорее всего, если у тебя нет проблем, тогда ты не примирен с Богом. Ну да, проблем множество. Но мы не должны терять наши надежды. Джон Оуэн прокомментировал это слово «держаться». Есть всего три вещи, я их с ошибками передам для простоты. Первое. Он подразумевает сложность. Держись. Смысл в том, что тебе брошен вызов здесь. Давайте посмотрим правде в глаза. Вы, как христианин, в одиночку встречаетесь с трудностями, и иногда вам кажется, я просто не могу идти дальше. Я не могу удерживаться. Я не могу продолжать боли. Я не могу этого сделать. Не так ли? Много раз он говорит, держись. Это трудно. Но подними свои глаза на Христа. Посмотри на Христа. Вместе как церковь. Это трудно. И, кстати, у меня есть нечто сказать для вас. Будет еще труднее в последующие 10 лет стоять за Бога, чем это было в последние почти 30 лет, которые я был здесь. Наверное, будет еще труднее. Нападки будут все более и более едкими, злобными и неправедными. И он прав. Это тяжело. Но держись твердо. Пусть твой взор всегда будет на Христа. И после он говорит об усердии. Он говорит о приложении максимума наших сил и стараний в защите этого исповедания. Прилагаем максимум всех твоих усилий и стараний. Держись. Решительность говорит о нашей постоянной стойкости в этом. Держись. Вот к чему вы призваны. Можете ли вы сделать это? Нет, вы не можете, если только вы не видите Христа. Если у вас есть дерзновение, смелость, то да, вы можете сделать это. Нет ничего, что Господь просит сделать верующих, сделать, что было бы слишком трудным, если его глаза устремлены на Христа. Нет ничего, что Бог просил бы эту церковь сделать, что было бы слишком трудным, если мы сосредоточимся на Спасителе. Итак, да приступаем, чтобы жить перед Богом в свете Иисуса Христа, нашего великого первосвященника. Давайте будем держаться и жить в мире в свете Христа, нашего великого первосвященника. И после, давайте будем увещевать друг друга, как я уже сказал. Это просто. Мы все можем увещевать друг друга. Но, к несчастью, мы в плохом смысле увещеваем людей. Мы провоцируем и увещеваем одно слово в английском. Примечание. Вы действительно провоцируете их внутри. Провоцируете их внутри на гнев, горечь, слезы, сожаление. Мы все знаем об этом. Это случается дома. Иногда даже не знаешь почему. Что-то тебя задело, и ситуация напряженная, и ты думаешь, откуда вообще все это пришло? Что за причина? Ничего. Ничего. Обычно. Просто люди раздражаются. А здесь Павел говорит, увещевайте друг друга. Это то, что мы должны делать в этой церкви. Увещевать друг друга. Основа слова, переведенного как «увещевать», несет в себе смысл внимательно рассудить или полностью рассудить, обдумать, или близко рассудить. Другими словами, основой к увещеванию друг друга библейски означает иметь доброе христианское рассуждение или обсуждение друг друга. Другими словами, это значит, что не я сперва. Сперва я. Я помню, как мой брат привез своих детей в Ирландию, когда все они были еще очень маленькими. Мы прозвали одного из них «Я тоже». Потому что каждый раз, когда один говорил «Я хочу то», тот говорил «Я тоже». Все, что другой обещал кому-то другому, тот поддакивал «Я тоже». Поэтому мы окрестили его «Я тоже». Так вот, мы можем окрестить многих христиан как «Я первый», «Я первый», «Я первый». Нет, нет. Рассудите внимательно. Рассудите внимательно. Перед тем, как будете говорить, думайте. Я всегда думаю о словах Джона Дугласа, нашего экс-кларка пресвитерии в Северной Ирландии. Это не только один из самых благочестивых, но один из самых мудрейших людей, каких я только знал. Итак, дальше о Джоне. Джон иногда так медленно говорил, что по сравнению с ним Тим Фарр покажется вам скорым поездом. Джон будет медленно. И его как-то спросили, мистер Дуглас, почему вы так долго отвечаете на вопросы? И он ответил, я люблю подумать перед тем, как я скажу, потому что мне действительно не нравится есть свои собственные слова. Во многом это изречение истины. Рассуди, подумай перед тем, как будешь говорить. Рассуди перед тем, как будешь действовать. Подумай не о себе, но взаимно, о других. Живи с ясным представлением нужд твоих братьев. Увещевай их. Вдохновляй их. Мне любопытно, как часто христианам радостно встретиться с вами. На самом деле. Ободрите их. Встряхните их. Чтобы благодаря нашим словам и нашими делами мы могли бы побудить их к любви и к добрым делам. Вот о чем он говорит. Вы верите во все эти вещи о Христе, и они верят в то же о Христе. В чем же проблема? Не позвольте посторонним вещам, не позвольте мирским вещам, третьесортным вещам помешать этому общению между Божьими людьми. Конечно же, есть один способ, как вы можете ободрять братьев. Очень просто. Послушанием, стих 25. Не будем оставлять собрание своего. Павел вставляет это здесь как мост между предыдущими стихами и стихами, которые следуют ниже. На самом деле, хотя многие комментаторы не обращают много внимания на это, я думаю, что это стих, говорящий в первичном смысле о покидании собрания. О покидании собрания. Это дверь, о чем он позже будет говорить, к полному отступничеству. Но несмотря на это, очевидное значение очень важно для нас. Ты не забываешь собрание вместе. И он добавляет, как есть у некоторых обычай. Видите ли, что он говорит? Во времена апостолов. Во времена апостолов это уже стало греческое слово этому «ефос». Это стало обычаем некоторых христиан быть уверенными в себе, самодостаточными и ленивыми в посещении Дома Божия. И он говорит, не следуйте тому примеру. Запомните, церковь будет сильнее, когда верующие будут постоянными и посвященными в собрании всего народа Божия. Другими словами, церковные собрания очень важны. И давайте никогда не будем легкомысленно к ним относиться. Помните, что есть места на земле сегодня, где люди Божии отдадут все, чтобы иметь возможность собраться вместе. Помните, что есть христиане, лежащие в постели, в болезни, искалеченные с головы до пят. Они бы пожертвовали всем, чтобы иметь возможность прийти в Дом Божий. Но они не могут сделать этого. Бог дал нам достаточно здоровья, достаточно силы, свободы, чтобы иметь возможность быть в Его доме. И несмотря на это, так многие имеют это своей политикой, образом действия. Нет, когда мне будет удобно. Позвольте мне сказать. Я хочу быть очень осторожным в том, что я скажу. Я сказал своей жене этим утром. Среди христиан есть такая жестокость. Я буду предельно откровенен с вами в этом. Мы в этой церкви благословенны, и говорю не о себе, я, может быть, являюсь исключением, подтверждающим правило. Мы в этой церкви благословенны из-за того, что у нас есть непревзойденное библейское служение. И все же есть периоды, когда есть люди, которые скажут, а, не пойду. Но он опять проповедует. Не люблю его. Боже, помоги нам. Боже, помоги нам. Ибо нам действительно нужна помощь. Жестокосердие, рана, нанесенная сердцу проповедника, сердцу проповедника, в сердца людей, упадок духа, уныние, которое люди Божьи могут нанести Божьим людям, показывает наш недостаток заботы о теле, о служении, о всем деле. Я уже сказал, что это то место, где наша вера находит приют. Вот где курицы и цыплятки приходят в дом к петуху. Если мы верим в эти вещи, если мы на самом деле верим в них, тогда Павел говорит, вот что вы должны делать. Не просто каждый в отдельности, но как церковь. Вот что вы должны делать. Конечно, есть и другая причина, почему вы делаете это. И тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Большинство толкователей согласны в том, что первоначально написание этого, этот день был днем разрушения еврейского государства. Евреи говорили, посмотри на наш храм. Но Павел говорит, что день разрушения этого храма, согласно пророчеству Христа, очень и очень близок. И так на самом деле было. Но, конечно же, можем пойти далее этого. Суть ясна. Не оставляй церковь ради того, что скоро будет уничтожено. И мы видим приближение другого дня, дня возвращения Христа. Мы видим день, который приближается и в свете того дня. И особенно так, как мы пообещали, что надеемся через Христа воскреснуть и прославиться с Ним в тот день. Мы должны отказаться от приходящего мира. От прихоти, капризов этого мира, глупости, нечистоты этого мира. И мы должны отдать себя без остатка Господу. Но позвольте разъяснить это вам. Вы не можете отдать себя без остатка Господу, если вы не хотите отдать себя без остатка Его Церкви. Это невозможно. Я знаю, что Рим очень сильно исказил истину, сказав, что не существует спасения вне церкви. Они имели в виду, что вне Рима нет спасения. Но запомните, что это, несомненно, истина, когда говорится об истинной церкви Христа. Вне церкви нет спасения. Потому что церковь — это тело Христа. И вне тела Христа нет спасения. Ни одна поместная церковь не является целым телом Христа, но это тело, которое собрано для определенной цели Божией в определенном месте, и все, что Богу нужно совершить в этом мире, я хочу разъяснить это сегодня, все, что Богу нужно совершить в этом мире, Он сделает это через Свою церковь. Забудьте о всякой чепухе, которую мы слышим сегодня, что дни церкви окончены, парацеркви и другие организации, они могут, и так далее и тому подобное. Это Бог может использовать как нечто второсортное, но то, что Бог пообещал использовать, и то, что Бог поклялся использовать, это Его церковь. И вот что Он здесь говорит. Мы верим всем этим вещам. Давайте, давайте, давайте. Вот дерзновение в поведении, которое Господь говорит, естественно и необходимо для верующего. Вот как Он желает, чтобы мы жили в свете того, что мы имеем во Христе. Я закончу историей. Алан Редпафф, великий проповедник, был великим проповедником. Он был в разъездах на серии собраний, вернулся домой, дети были в постели. Он проснулся следующим утром и услышал топот маленьких ног. Старшая из двух дочерей бежала в комнату, где он сидел. Она обняла его за колени, обняла его и уцепила за свою папочку. Несколько секунд спустя другая маленькая девочка, поменьше, бежала, и она не знала, как пробраться к отцу. Все лицо было заплаканным, так как не она первая встретила отца, и старшая с жестокостью, на которую только дети способны, смотрела вниз и сказала, «Папочка весь полностью мой».
Когда
Алан Редпафф нагнулся, протянул руки и поднял малышку на руки. Она была совсем не глупенькая. И через слезы она обратилась к своей сестре и сказала, «А я вся папочкина, я вся принадлежу папе». Когда Уилбер Джей Чапман, великий американский пресвитерианский евангелист, встретил лидера армии спасения в Лондоне, Уильяма Бута. Бут был пожилым человеком, как бы уже одной ногой в могиле. Чапман, великий евангелист, в своем чине сказал, «Генерал Бут, в чем ваш секрет? В чем секрет вашего успеха?» И Бут сказал незабываемые слова, Бог использовал, в смысле владел, всем, что можно в Уильяме Буте.
God has had all there is.
Бог использовал все, что возможно в Уильяме Буте. Вот о чем Павел говорит здесь. Вы верите этому? Тогда живите в свете того. По отношению к Богу, по отношению к миру, друг к другу. Если будете жить так, то Бог будет использовать вас целиком, полностью. Он не хочет, чтобы вы были как кто-то еще. Так часто мы говорим, я не могу быть как он, я не могу проповедовать как он, не могу петь как она, не могу играть на пианино, не могу этого сделать, того не могу сделать. Если Бог хотел, чтобы вы сделали это, Он дал вам благодать и дар сделать их. Но Он хочет вас всего полностью целиком. Он хочет целиком полностью использовать эту церковь. Он отдал себя целиком полностью за нас. Мы имеем целиком полностью Его. В отличие от дочерей Редпафа, мы имеем целиком полностью Его. Он желает целиком полностью, без остатка, нас. Да сделает нас Господь способными жить в свете того, что мы имеем во Христе. Давайте склоним наши головы в молитве. Давайте все помолимся. Перед тем, как я завершу служение сегодня, позвольте мне спросить вас. Имеете ли вы все эти вещи во Христе? Имеете ли вы прощение грехов? Имеете ли вы принятие примирения с Богом? Имеете ли вы уверенность в вечной жизни? Имеете ли вы оправдание? Имеете ли вы единение со Христом? Спасены ли вы? Большинство из вещей сегодня я адресовал народу Божию. Какая трагедия сидеть среди Божьего народа и ничего не иметь из той реальности, в которой они могут возрадоваться. Если вы не спасены, я здесь, чтобы помочь вам. Постараюсь показать вам в направлении Христа. Приходите и добро пожаловать ко Христу. И когда мы заключим молитвой, тишина этого момента, если вы христианин, там, где вы сидите, вы взываете Господу. Господи, по благодати Твоей, я хочу жить в свете того, что я имею во Христе. Наполни меня дерзновением и даруй мне поведение того, кто знает Христа как своего великого первосвященника, кто имеет славную надежду. Возьми меня, Боже, таким, какой я есть.
I have all there is of Christ.
Я имею Христа целиком и полностью. И добровольно. Я хочу, чтобы Христос имел всего меня целиком и полностью. Да дарует Господь, чтобы это было нашей молитвой. Отче, благослови Твое Слово для каждого сердца. Спаси погибающих для Своей вечной славы. Встряхни Божий народ.
Lord, visit this church again with the quickening.
Господь, посети эту церковь вновь оживлением, пробуждением, благословением.
We do pray as we
мы молимся, как мы смотрим, когда мы смотрим в Ефесянам 4 главу, чтобы Ты освятил нас и объединил нас и назидал нас и умножил нас для чести и славы нашего благословенного Спасителя.
Bless every family.
Благослови каждую семью.
Bless the little ones.
Благослови маленьких деток.
Bless the teenagers.
Благослови подростков.
Bless those for whom the devil
благослови тех, для кого дьявол в этом мире играет огромный спектакль.
God have mercy.
Боже, помилуй.
We ask Thee to
просим Тебя соединить наши семьи
in the Lord Jesus Christ.
Господи Иисусе Христе.
Hear our prayer.
Услышь нашу молитву.
Part is with Thy very riches.
Распусти нас со Своим богатейшим благословением.
That blessing of God,
тем благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Будь вечной частью всего Твоего искупленного кровью народа, сегодня и во веки веков. Мы просим о всех этих вещах во имя Иисуса Христа, умоляя о прощении всех наших грехов и победы Духа Божия и благодати и славы в наших жизнях посредством заслуг крови Иисуса Христа.
Amen.